воскресение Иисуса Христа – это одно из наиболее значимых событий во Вселенной вообще. И причина этого заключается в том, что оно стало свидетельством спасения человечества. Бог послал своего Сына на землю. Этот Сын взял на себя грех. Он умер за этот грех. Он пострадал, он умер за этот грех. Он был погребен. И когда Иисус восстал, его воскресение, его победа над смертью означало, что жертва принята и что спасение в действительности осуществлено. Когда Иисус воскрес, мы имеем дело с более значимым явлением, чем только победа над смертью. Мы имеем дело с явлением, которое выражено было в том, что Иисус, воскресший Иисус, Он восстал в новом прославленном теле. До Иисуса Христа были люди, которые воскресали. Ну или так, их воскрешали. Помните, пророк Илия воскрешал. Иисус Христос воскресил нескольких людей. Но это было не совсем воскресение. Почему не совсем воскресение? Это было возвращение к жизни. Тело функционировало по какой-то причине, болезнь или что-то еще, тело прекращает свое биологическое функционирование, то есть тело не живет. Дух оставляет тело, и потом в результате действия Божьей силы дух возвращается в тело, и тело восстанавливает свою функциональность, и оно начинает функционировать вновь. С Иисусом Христом произошло совершенно иное. Когда Иисус Христос воскрес, Он воскрес в теле. Это было то же тело, в котором Он умер. Но это тело претерпело колоссальнейшие изменения. Это тело стало другим. Мы называем это прославленным телом. Это тело приобрело способность входить в мир, в котором живет Бог. И когда мы думаем о мире, в котором живет Бог, мы чаще всего представляем на небесах, мы представляем spatial, то есть пространство, определенное здесь, и вот Христос, Он может подняться, Он поднялся туда в Божье присутствие. В действительности Бог вне времени, вне пространства и вне материи. И мы вообще не можем думать даже об этом, мы не можем себе представить, что значит существовать вне нашей системы измерений. Так вот, когда Иисус Христос воскрес, Он воскрес в теле, но это тело приобрело способность жить вот в том мире, который не ограничен нашими измерениями. И в этом чрезвычайная значимость воскресения. Воскресение Иисуса Христа разрушило границу. Тело, Христос, Бога-человек, пересек границу между Божьим миром и человеческим миром. Именно это мы празднуем сегодня, и именно об этом говорит Священное Писание. Причем Священное Писание говорит не только в Новом Завете. О воскресении Иисуса Христа очень много сказано в Ветхом Завете. Сегодня мы будем читать книгу пророка Исаии, 53 глава, и, как вы помните, мы изучаем ее последовательно, и мы дошли до 11 и 12, последние два стиха мы сегодня коснемся. И удивительно, что за 700 лет до рождения Иисуса Христа пророк Исаия детально предсказывает не только его смерть, но и его воскресение. Кроме того, если вы внимательно изучаете Ветхий Завет, вы сможете увидеть, что о воскресении Иисуса Христа говорил Иов, помните? Об этом говорил Давид. Давида цитирует потом апостол Петр в день Пятидесятницы. Об этом говорил Моисей в Пятикнижии и так далее. То есть мы видим, как Ветхий Завет представляет воскресение Иисуса Христа и говорит об этом достаточно подробно. Все это говорит о том, что Писание – удивительная книга. Это удивительная целостность. Представьте себе, Библию писали на протяжении полутора тысяч лет. Более чем 1500 лет. Ее писали 40 разных авторов. Все они не были связаны друг с другом. Они жили в разных местах, в разных культурах, говорили на разных языках. У них не было человеческого редактора, эдитора, какого-то, кто управлял бы всеми ими и говорил, ты напиши вот это, ты напиши вот это, и дальше посмотрим, как оно стыкуется, и потом согласуем. Этим главным редактором был Святой Дух. Святой Дух, который сверхъестественным образом действовал в сердцах всех этих людей. И, как я уже сказал, они не знают друг друга, они живут даже в разные временные промежутки, но они пишут удивительную книгу. Кстати, начиная со следующего воскресенья, если Господь позволит, я планирую начать специальную серию проповедей под названием «Почему мы верим Библии?». Это очень важная тема. Я когда-то проповедовал на эту тему больше 20 лет тому назад. Здесь, точнее, не здесь, потому что еще этого молитвенного дома не было. Мы еще снимали там в People Church. Но мы касались этой очень важной темы. Мы говорили о том, почему Библия в действительности является авторитетом. Так вот, не забудьте, начиная со следующего воскресенья, мы вернемся к этой теме и будем детально на протяжении 8, если я уложусь, может быть, 10 разных проповедей, разных тем, мы будем касаться этого вопроса. Пожалуйста, сами не упустите это и скажите всем своим друзьям и знакомым. Это очень важно, на что мы опираемся, почему мы точно знаем, что Библия имеет Божий, несет в себе Божий авторитет. Итак, сегодня мы коснемся одного только отрывка из 53 главы, который и демонстрирует нам еще одна демонстрация того, что Библия – достоверная книга. 53 глава книги Исаии – это вообще квинтэссенция пророческого слова о спасении. Это спасение, которое совершит Мессия. И здесь собрана и воспета сущность служения Мессии. Исаия подробно объясняет народу природу искупления, и он говорит о его результатах. Он помогает нам понять смысл того, что сделает Мессия. Это одна из граней спасения, которая подтверждена тем, что это не только Новый Завет, но и Ветхий Завет говорит об этом. Давайте мы прочитаем эти два стиха. 11 стих. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. 53 глава, книга пророка Исаии, 11 стих и 12. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих. И за преступников сделался ходатаем». Эти стихи говорят о трех основных результатах воскресения Мессии. Мы уже говорили о том, что вся эта история, 53 глава, это исповедание, которое евреи будут делать в последнее время, перед тем, когда они встретятся со Христом, или, так скажем, когда Христос вернется, чтобы установить тысячелетнее царство, это будет их покаяние. Они будут говорить, а мы думали, он был поражаем, уничижен, наказуем Богом, а мы думали, а он понес грехи наши, он изъязлен был за грехи наши, и мучим был за беззаконие наше. И вот здесь, в конце этой главы, говорится не только о смерти, но говорится о воскресении. Три аспекта здесь, три результата воскресения, которые очевидны. Во-первых, удовлетворение, то есть Мессия будет полностью удовлетворен совершенным им делом спасения или же выполнением своей миссии. Во-вторых, оправдание, то есть представлен процесс оправдания людей, которые будут жить, которые будут собираться в единое тело Христово. И в-третьих, прославление, финальный результат, который мы видим, и он очень интересно и очень ярко представлен здесь. Итак, начнем с первого удовлетворения. Миссия Божьего слуги, она была изначально связана с огромными трудностями. Мы говорили много об этих трудностях, Библия говорит об этих трудностях, мы на прошлой неделе говорили об этих трудностях. И Исаия также, представляя Божьего слугу, представляя Мессию, Он подчеркивает его унижение, его страдания, его смерть. Посмотрите, 50 глава, 6 стих. Он начинает еще раньше и говорит: «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и оплеваний. Господь помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, не останусь в стыде». Заметьте, 700 лет до рождения Христа ясно показана картина. Мессия придет, и он будет подвергнут добровольно. Заметьте, я предал хребет мой бьющим. Подвергнут жесточайшим страданиям. Конец 52 главы. Продолжение презентации Мессии. 14 стих. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен, паче всякого человека, лик его и вид его, паче сынов человеческих». Дальше 53 глава. 3 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Еще подробнее об этом говорится в Новом Завете. Все четыре евангелиста описывают унижение, страдания, смерть Иисуса Христа. Но, пожалуй, лучше всех обобщает это апостол Павел в послании к филиппийцам, 2 глава, 7 стих. Он говорит так: «Но уничижил себя самого, заметьте, добровольно опять, Сын Божий, ставить себя в положение раба, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя еще раз, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Но смерть раба Господнего, она не стала концом его истории. Она была инструментом, который из трагедии ведет к торжеству. И именно об этом пишет пророк Исаия. Именно это мы видим в 11 стихе. Посмотрите, на подвиг души своей он будет смотреть с удовлетворением. Вот глядя на все то, что мы перечислили сейчас, глядя на все, что он пережил, подчеркивает, он будет смотреть с удовольствием. Здесь есть несколько важных моментов. Во-первых, он будет смотреть. Понятно, что мертвые не смотрят. То есть речь идет о том, что тот, кто умер, смотрит. Значит, тот, кто умер, живет. О смерти Мессии Исаия несколько раз подробно говорил. Посмотрите, 8 стих, наверное, ярче всего говорит об этом, 53 глава. «От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых». Первое, что мы видим, указано здесь: «отторгнут от земли живых, лишен жизни». Второе: «За преступление народа моего претерпел казнь». Второе утверждение о его смерти: он претерпел казнь. Третье утверждение: ему назначали гроб со злодеями. Гроб кому назначают? Мертвым. Но он погребен у богатого. Погребает кого? Мертвых. Но после этого о нем говорится как снова о живущем. 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня будет благоуспешно исполняться рукой его, на подвиг души своей будет смотреть с довольством». Заметьте, он узрит потомство, он будет долговечен, он будет исполнять волю Господа, он будет смотреть с довольством. Все это говорит о том, что Исаия за 700 лет до того, как Христос родился, он ясно сказал о том, что Мессия умрет, он будет распят, он будет казнен, и Мессия будет жить снова. Это было предельно ясно, и все те, кто знали Священное Писание, они могли, исследуя, понять истину того, что произошло. Здесь же пророк Исаия подчеркивает удовлетворение. Давайте посмотрим теперь на второе слово. «На подвиг души своей он будет смотреть». Мы немножко остановились на этом. А теперь посмотрите: «с довольством», с удовлетворением. Что приносит удовлетворение Сыну Божьему Иисусу Христу, когда он смотрит на подвиг своей души? Есть, конечно, много, это очень многогранный плод. Я хотел подчеркнуть только несколько очень кратко. Самое первое, что приносит удовлетворение Иисусу Христу, это первый элемент Его миссии, это то, для чего Он пришел. Самое первое – это соединение людей с Богом. И это вообще сверхважный вопрос. Когда Сын Божий стал человеком, Он соединил Себя, Бог соединился с человеком. И это произошло неразрывно и навсегда. Когда мы говорим неразрывно, вообще учение о Боговоплощении, вот почему мы так широко празднуем Рождество. Потому что это очень-очень важный этап в истории человечества. И если вы изучаете христологию, изучаете богословие, то вы, наверное, слышали, помните, что личность или природа, божественная природа Иисуса Христа, Его человеческая, они слитны, неразделимы, абсолютно неразделимы. Даже если бы вы хотели бы разделить, это невозможно разделить. Он соединил в себе Бога и человека. И это сверх-сверхважно. Этим Иисус Христос отличается от Адама. Да, Адам получил душу от Бога. Иисус Христос принес Божью природу и соединил ее с человеком. Евреям 2 глава 14 стих написано: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, чтобы смертью лишить имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти всю жизнь были подвержены рабству». Это единственный путь спасения, друзья. Для того, чтобы быть спасенным, нужно стать как Христос. Для того, чтобы быть спасенным, нужно рождение свыше. Сам Христос говорил много раз: не сможешь войти в Царствие Божие, если не родиться свыше. То есть, если Его божественная природа не поселится в тебе. Это единственный путь для того, чтобы обрести спасение. 2 Петра, 1 глава, 3 стих написано: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, чтобы вы через них, то есть через Божье Слово, сделались причастниками божеского естества, Божьей природы». Become partakers of the divine nature. То есть, когда мы говорим о том, что человек стал верующим, это не просто так, что он поменял идеологию. Это не просто, что он новую культуру принял, христианскую. Это не просто, что ему нравятся христианские песни, они правда хорошие. Нет, человек только тогда спасен, если он becomes partaker of the divine nature. Когда он становится носителем, причастником божественной природы. И это возможно только через Иисуса Христа. И вот это видит Христос, и этим Он доволен. Вот в чем смысл этих слов. На подвиг души своей будет смотреть с довольством. Это началось еще с момента Его воплощения. Второй результат, который приносит удовлетворение Христу, это решение проблемы человеческого греха. То есть освобождение людей от вины и от рабства греха. С момента грехопадения люди поставили себя в положение, когда их жизнь находится под контролем двух главных сил. Чтобы вы проще понимали, что такое первородный грех, за который все мы терпим наказание, он сводится к двум главным вещам. Претензия на самозначимость или гордыня. И претензия на самоудовлетворение или стремление к удовольствию. И эти две силы, они неистребимо живут в каждом человеке. Смалку, с самого рождения. Здесь хоть какую теорию богословскую вы признавайте или принимаете, это очевидный факт для верующих, для неверующих. Все люди движимы двумя этими вещами. Когда люди претендуют на самозначимость, они неизбежно ставят себя в положение, когда они подвержены Божьему суду, потому что только Бог значим. Любой человек, который отрывает себя и говорит: «Я значим, я имею значимость вне Бога, без Бога, я сам могу определить, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. В этом проблема грехопадения. И этим человек ставит себя в положение, когда он говорит: «Я Бог». Это очень интересный пример. Я думаю, я его еще раз приведу, просто чтобы мы понимали, о чем идет речь. В этом здании есть термостат. Мне даже мой телефон загрузили ап, которым я могу его регулировать. I never do it. Я никогда это не делаю. Если хватает тех, кто отвечает за то, чтобы регулировать температуру. Кстати, сейчас жарковато, мне кажется. Хватает людей, которые этим занимаются. Ну, представьте себе, если бы у каждого из нас был такой ап. Если бы сейчас 1200 человек, сколько здесь находится, каждый бы регулировал под себя. Но этот термостат сломался бы. А фактически каждый, кто регулирует термостат, говорит: я знаю, как правильно. И я хочу, чтобы было так. Теперь представьте себе, сколько, 9 миллиардов или 8 миллиардов людей живет на Земле. И каждый человек знает, как правильно. И каждый человек претендует, что он в действительности имеет в своих руках или должен бы иметь тот термостат, тот пульт управления, которым он бы управлял. Бог не может этого позволить. Развалится Вселенная, развалим всю Вселенную. И поэтому Бог говорит Адаму: если ты вкусишь от дерева, если ты восстанешь против моего порядка, я изолирую тебя навечно в место, которое называется смерть, место, лишенное моей благодати. В этом проблема, дорогие мои. В этом проблема греха. Грех – это не просто, что вы где-то соврали, и где-то, может быть, похоть вас охватила. Нет, грех – это противление Богу. Грех – это претензия на независимость от Бога. И грех обязательно будет наказан. Вот почему нужно было прийти Иисусу Христу. Вот почему Иисус Христос, придя на землю, Он решил эту проблему. И, представляете, это ж врожденная проблема. Это то, чем движим каждый человек. Для того, чтобы избавить его от этой проблемы, нужно чудо. Вот почему апостол Павел пишет об этом Колоссянам, 1 глава, 19 стих. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть в Иисусе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его, посредством Иисуса, примирить с собою, Бог говорит с Ним, все, умиротворив через Него, кровью креста Его, и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». Вот это расположение самозначимости, самоудовлетворения. «Ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его». И посмотрите последнее. «Чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собой». Это достигает Иисус Христос своей жертвой. Это дает ему удовлетворение. Он представил своих святыми, непорочными и неповинными. Именно об этом говорит Исаия в 53 главе. «Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Мы в Иисусе Христе обретаем эту свободу, свободу от рабства греха, свободу от вины греха, for sure, точно. Мы обретаем уверенность в том, что наши грехи прощены, мы обретаем способность противостоять греху, побеждать грех, мы обретаем уверенность в том, что однажды мы будем освобождены от самого присутствия греха. Итак, это то, что дает удовлетворение Иисусу Христу. На подвиг души своей будет смотреть с довольством. Первое – человек навеки соединен с Богом. Второе – человек освобожден от рабства греха. Третье. Третье, что дает удовлетворение Христу, это победа над дьяволом и смертью. Дело в том, что автор всего греха и всех проблем, которые мы до сих пор переживаем, проблемы, связанные со грехом, это болезни, это войны, это нарушенные взаимоотношения, это конфликты, это многочисленные трудности, которых много на земле. И все эти проблемы, они связаны с врагом душ человеческих, с дьяволом. Так вот, именно его Иисус Христос победил на Голгофе. Евреям 2 глава, я уже читал эти стихи, посмотрите еще раз внимательно на конец 14 и 15 стихи. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также, Иисус, Сын Божий, воспринял онные, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола». Вот для чего пришел Иисус. И именно это Он совершил. Кульминация этого противостояния была на кресте Голгофы. И Иисус Христос именно там, своим полным послушанием Отцу, своим смирением, своей полной праведностью, Иисус нанес решающее поражение сатане и всей его бесовщине. Поэтому воскресший Христос смотрит с удовлетворением на весь свой земной жизненный путь. Он видит все ожесточенное противостояние с силами тьмы, Он видит решающую победу. Четвертый результат, который приносит удовлетворение Иисусу Христу, это утверждение Божьего Царства во Вселенной. Бог, конечно же, владыка всей Вселенной, но с тех пор, когда сатана согрешил и обольстил людей, он установил свое царство. Помните, когда Иисус приходит, сразу он выходит на служение, и сатана искушает его в пустыне. Помните, он ему предлагает все царства мира. Знаете, почему он ему предлагает? Потому что люди, поддавшись дьявольскому искушению, они добровольно, несознательно, но добровольно стали его подданными, дьявольскими подданными. И сатана предлагает размен. «Поклонись мне, я все царства тебе отдам». Иисус не согласился, Он сказал: «Господу Богу твоему одному поклоняйся». Так вот, на кресте Голгофы, когда Иисус победил дьявола, Он установил новое царство. И каждый спасенный человек, он становится подданным царства Иисуса Христа. Вот что приносит ему удовлетворение. Колоссянам 1 глава 12 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов». Друзья мои дорогие, спасение, быть спасенным означает быть частью царства Иисуса Христа. И мы сейчас живем в период созидания этого царства, когда новые и новые души присоединяются к этому царству. Однажды это строительство будет завершено. Вот как пишет об этом апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 24 стих, «А затем конец, когда Он передаст царство, вот это царство, которое Он строит, Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть, и всякую силу, Ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои». Итак, это четыре аспекта, которые приносят удовлетворение Иисусу Христу. И я кратко назову только пятый. Созидание церкви или создание особенного народа для вечного общения с Богом. Это последняя ключевая цель, которую мы видим Иисуса Христа. Это создание невесты Христа. Создание вот того народа, общение с которым будет центральным элементом вечности. Иисус сам выразил это предельно ясно. Матфея 16, 18. «Я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою». Это будет главный результат всей истории Вселенной. Вот о чем говорит пророк Исаия, подводя итоги служения Мессии. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Итак, это первый результат земной жизни Иисуса Христа. Он доволен миссией. Он доволен тем, что произошло. Трудно было, очень много всяких сложных переживаний было, но он удовлетворен тем, что произошло. Есть второй результат, о котором говорит здесь Исаия. Этот результат непосредственно связан с первым, и Исаия отдельно подчеркивает его. Этим результатом является оправдание. Посмотрите, вторая половина 11 стиха. «Через познание Его через познание Мессии. Он, Мессия, праведник, раб мой, Бог объясняет, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Мы уже не раз отмечали, что на кресте Иисус взял на себя человеческий грех и понес наказание за него. В этом центр библейского учения о спасении, дорогие мои. Исаия говорил об этом не раз. Мы уже сегодня читали, посмотрите, 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». 5 стих говорит о том, что Он был изъязвлен за эти наши грехи, Он мучим был за беззаконие наше. И Он подчеркивает, и ранами Его мы исцелились. Вот здесь в 11 стихе, который мы прочитали, Он говорит о практическом действии того, что Христос совершил на Голгофе. То есть Христово оправдание, оно действует в жизнях людей, грешных людей, которые рождаются, которые живут, и которые приходят к Нему, и которые через познание Его обретают это оправдание. Оправдать – это значит сделать невиновным, сделать праведным. Воскресение Иисуса Христа свидетельствует, что Отец принял жертву Сына, что Мессия действительно был безгрешным, что Он умер не за свои грехи, а за грехи людей, о том, что Божья справедливость удовлетворена. Вот поэтому Христос и воскрес. Смерть не могла удержать Его, потому что Он не сделал греха. Кстати, именно об этом апостол Петр проповедовал в день Пятидесятницы в Иерусалиме. Деяния 2 глава, 23 стих. Интересно сказано, посмотрите, всего по определенному совету и предведению Божьего преданного. То есть Богу был план, который был предопределен намного раньше. Вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей, смерти, невозможно было удержать его. Почему смерть не может удержать Иисуса Христа в гробе? Потому что он был праведник. Это главная причина. И вот теперь в результате его смерти и воскресения он праведник, делает праведными других. Вот это оправдание, акт оправдания осуществляется через веру, дорогие мои. Это не какое-то мистическое действие, это не что-то такое, что огонь с неба сойдет, и вы прочувствуете каким-то образом, как он от темечка до пяток вас током пробьет. Абсолютно нет. Это то, что осуществляется через веру. Доверяя себя, доверяя свою жизнь Иисусу Христу, вы можете соединиться с Ним. Если вы сегодня еще этого не сделали, если вы еще не принадлежите Иисусу Христу, друзья мои дорогие, Пасха – это время спасения. Это время, когда вы сегодня можете стать единым целым со Христом. Помните, только в Нем спасение. Спасение – это не что-то, что Христос раздает. Тебе спасение, тебе и тебе тоже спасение. Христос не Дед Мороз, не Санта-Клаус. Спасение только в Нем можно получить. Без Него, вне Его спасения нет. И погрузиться в Него можно только верой. Римлянам 3 глава 21 стих говорится, «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, не наша праведность, праведность made in heaven, сделана там, на небесах, о которой свидетельствуют законы пророки». Вот мы сегодня читали из закона, из пророков, мы читали сегодня из Исаии. «Праведность Божия», дальше сказано, «через веру в Иисуса Христа на все, во всех и на всех верующих». То есть эта праведность станет вашей, если вы доверяете себя Иисусу Христу. В 23 стихе мы видим продолжение. Все согрешили, лишены славы Божией. То есть это нужно всем. Получая оправдание, вот об этом оправдании Иисус Христос говорит, Исаия говорит о том, что Иисус Христос будет, он заложил основание, оправдает, он будет действовать, оправдывая, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. Заметьте, это ясная инструкция, как можно получить оправдание. Предельно ясно, обоснованная. Здесь ясно сказано, почему это возможно, как это работает, и что тебе, дорогой друг, нужно сегодня сделать для того, чтобы ты был оправдан. Спасение невозможно заработать. Его невозможно заслужить, невозможно своими какими-то хорошими, правильными поступками как бы сбалансировать все ваши негативные поступки. Нет, спасение можно получить только через веру в Иисуса Христа, который взял на себя ваши грехи, понес наказание за них, умер и воскрес, чтобы сделать вас праведным. В следующей главе, в 4, Павел говорит о праведности Иисуса Христа. Следующее. «Вменится и нам», то есть вот эта праведность вменится, станет нашей, «вменится и нам, верующим, в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для чего? Для оправдания нашего». Это стало возможным в результате того, что Бог предопределил и сказал еще через пророка Исаию: на подвиг души своей будет смотреть с довольством, через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Входишь ли ты в это число? Воскресший Христос может сделать тебя праведным сегодня. Итак, результатом воскресения Иисуса Христа стало Его удовлетворение. Он смотрит с довольством на то, что Он сделал, на подвиг души своей. А также оправдание, которое теперь доступно всякому верующему, и сегодня оно продолжает действовать. Но Исаия говорит здесь еще и о третьем результате, очень интересном и важном, и я назвал его прославление. 12 стих говорит об этом. Посмотрите. «Посему я дам часть ему между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был тогда, когда он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Это еще одно сложное для перевода место. Вы уже заметили, наверное, что когда мы исследуем Ветхий Завет, мы имеем дело с рядом таких текстов, которые немножко сложны. Некоторые переводят его так. Это малоизвестный перевод. Если вы посмотрите CSB, это Christian Standard Bible, это официальный перевод Южно-Баптистской конвенции, для тех, кому это интересно, здесь в Америке. Вот они переводят это так. «Therefore, I will give him the many as a portion, and he will receive the mighty as spoil». Буквально это можно перевести так. «Поэтому я дам ему многих в наследство, и он получит сильных как добычу». Ну, как бы мы ни переводили эти слова, и в действительности здесь трудно взять один вариант: я дам ему часть между великими, или я дам ему великих как часть. Можно и так перевести, но суть, как бы мы ни переводили, суть указывает на один очень ясный результат спасения, который совершил Иисус Христос. В результате смерти и воскресения Сына Божьего, Бога-человека Иисус Христос получит наследство. И это наследство, спасенные им люди, церковь, прекрасная невеста, которую Отец дал Сыну, которую Отец приготовил от вечности, которую Сын искупил, заплатив за нее своей кровью, и которую Дух Святой готовит, приготовит сейчас, приготавливает сейчас. Помните, в Откровении сказано, и жена его приготовила себя. Дух Святой действует в церкви и готовит невесту. Сам Иисус неоднократно говорил о том, что все, кто уверует в Него через свидетельство учеников, даны Ему Отцом. Я приведу очень коротко несколько стихов из 17 главы Евангелия Иоанна. Евангелие Иоанна, 17 глава. Иисус молится Отцу. Это последняя Его так называемая первосвященническая молитва. И посмотрите, сколько раз Он говорит здесь о том, что ученики и те, кто уверует по слову их, это те, кого дал ему Отец. «Я открыл имя твое человекам, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне». Это не просто люди, это те, которых приготовил ему Отец. 9 стих. Я о них молю, не о всем мире молю, а о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. 11 стих. Я уже не в мире, но они в мире. Я к тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. 24 стих. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. И теперь посмотрите 12 стих. 53 главы Исаия. «Посему я дам ему часть между великими». Вот о чем говорит пророк Исаия. О том, что Иисус исповедал в 17 главе Евангелия Иоанна в своей молитве. «Тех, которых ты дал». В наследство от Отца Иисус получает прославленное человечество. Людей, которые в результате искупления, в результате оправдания получат тело, подобное Его прославленному телу. В этом богатство воскресения, друзья. Это будет тело, способное жить так же, как тело Христа, в Божьем духовном мире, в мире, которое вне наших человеческих измерений. В этом богатство воскресения. Друзья, когда мы воскреснем, мы не просто вернемся к жизни. Нет, мы к этой жизни не вернемся. Что здесь делать? Мы обретем совершенно иную жизнь. Жизнь, которая в Божьем измерении. И это стало возможным благодаря воскресению Иисуса Христа. Прославленные тела спасенных будут такими же, какое было тело прославленного Спасителя. Его тело оказалось способным пересечь границы известного нам мира, чтобы войти в непосредственное присутствие Божие, неограниченного нашими измерениями. Не только, он победил не только ограничение греха и тления, он победил измерение или ограничение вообще вот этого мира, который известен нам. Это будет совершенно иной мир, это будет совершенно иная материя, это будут совершенно другие законы физики. Извиняюсь за тех, кто очень любит физику, изучает ее здесь, вам придется там новую учить. Вот почему он называет здесь сильными и великими. А может, нам и не надо будет учить, мы все будем ясно понимать, как все там будет устроено. Это будет, помните, новое небо и новая земля. Говорит он о том, что это будет новая материя, новый тип материи, новый тип, конечно же, устройства всей этой вселенной, которую Бог приготовил для нас. Итак, Исаия называет нас великими и сильными. Посмотрите еще раз на эти слова. Потому что мы будем подобны Христу. Вот о чем говорит апостол Павел, Римлянам, 8 глава. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями». Вот это наследство, о котором идет речь. 1 Иоанна, 3 глава. «Возлюбленные, мы теперь, уже мы дети Божьи, но еще не открылось, что будем, еще мы полностью не видим того, какими мы будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». Такие же, как Он будем. Филиппийцам 3 глава. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше, вот это наше тело, преобразит так, что оно будет подобно или сообразно славному телу Его». И Он сделает это силой, которая действует и покоряет себе все. В этом и заключается наше наследство, друзья. В этом цель существования людей на земле, в этом цель существования Вселенной. Немного выше, в 8 главе апостол Павел говорит об этом. Посмотрите, 15 стих. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Абба, Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу». Вот это все мы вместе с Иисусом Христом будем наследовать. Писание не зря сравнивает церковь с телом, главой которой является Христос, и вечная жизнь в гармоничной принадлежности друг к другу, в гармоничном согласии и сотрудничестве людей с Богом через Сына Иисуса Христа. И есть величайшее наследство как для спасенных людей, так и для Него самого. И самое последнее. Пророк Исаия заканчивает великую песнь о рабе Господнем очень важным уточнением, очень важным утверждением, которое я не могу пропустить. Давайте посмотрим еще раз 11 и 12 стих. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Поэтому я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Это очень интересная, важная мысль, важная истина. Воскресший Иисус Христос, поднявшись на небеса, Он не ушел на пенсию. Он не пошел на заслуженный отдых, чтобы сидеть и с небес наблюдать просто, ну как же они там выкарабкаются. Нет, воскресший Иисус Христос ходатайствует там перед Отцом за каждого из нас. Он ходатайствует за тебя, дорогой мой друг, если ты христианин. Если ты спасен, Он знает тебя лично. Он ходатайствует за тебя перед могущественным владыкой вселенной, гарантирует для тебя все наилучшее. В свете всего этого я хотел бы, чтобы мы задали себе 4 вопроса, которым мы закончим наше сегодняшнее собрание. Самый первый вопрос – спасен ли ты Христом? Это главный вопрос. Если ты не спасен Христом, тогда воскресение Христово – это не твой праздник. Ты еще в грехах, ты еще под проклятием. И сегодня, друг мой дорогой, воспользуйся этой возможностью и доверь свою жизнь Иисусу Христу, чтобы принадлежать Ему. Доверил ли ты Ему свою жизнь? Третий вопрос. Стало ли уподобление Христу твоей целью жизни? Христос – самое дорогое и самое ценное, что у нас есть. Это то, что должно стать нашей целью жизни. И последнее. Живешь ли ты ожиданием грядущей славы с Иисусом Христом? Это то, о чем сегодня говорит нам праздник воскресения Иисуса Христа. Мы склоним колени и проведем немножко времени в молитве. В тихой молитве, пожалуйста, поговорите со Христом от сердца, и я потом закончу. Господи, Боже наш, благодарим Тебя за то, что сегодня, в день воскресения Сына Твоего, мы можем стать перед лицом Твоим, осознавая, что Ты спас нас, Ты оправдал нас, Ты сделал нас праведными в Сыне Твоем, Ты сделал нас частью Твоей небесной семьи. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что и сегодня эта весть о спасении звучит, и мы просим Тебя, Господи, Ты знаешь всех, кто присутствует здесь, и я прошу Тебя особенно за тех, кто еще не отдал свое сердце Тебе, кто еще не доверился Тебе, кто еще не соединен с Тобой через Сына Твоего. Господи, прошу Тебя, коснись таковых сегодня и сделай их Твоими детьми. Господи, сокруши все сопротивление, которое есть. Я знаю, Господи, что сила Твоя способна это сделать. Я прошу Тебя за всех нас, Господи, помоги нам жить, видя истинную цену и значимость того, что произошло в момент воскресения. Помоги, Господи, радоваться той свободе, которую мы имеем в Тебе. Помоги радоваться той славе, которую Ты приготовил для нас. Помоги понимать значимость, гигантскую значимость того, что произойдет с каждым из нас однажды, когда мы освободимся от бренности наших тел и получим новое тело, получим способность находиться в Твоем присутствии, наслаждаться этим присутствием, быть в согласии с Тобой, быть в сотрудничестве, в гармонии с Тобой. Господи, благослови каждого из нас помнить это, ожидать этого и стремиться к тому, чтобы наши сердца могли быть свидетелями нашей жизни, были источником вести для тех людей, которые окружают нас, вести о вечной славе, приготовленной Тобой для Твоих детей. Благодарим Тебя за все во имя Иисуса Христа. Аминь.